3. Тюленем оказался Пол Гендрон, продавец автомобилей из северной части штата, двумя годами ранее отошедший от дел и вернувшийся на ферму своих умерших родителей в Моттон. Барби узнал о Гендроне и это, и многое другое в промежутке между уходом с места аварии на шоссе номер 119 и прибытием на место другой аварии, не такой масштабной, но тоже ужасной, на шоссе номер 117, случившейся там, где дорога пересекала границу Милла. Барби с удовольствием пожал бы Гендрону руку, но с этим приходилось повременить. Пока мешал невидимый барьер, края которого найти им еще не удалось. Эрни Калверт связался с Национальной гвардией ВВС в Бангаре, но его звонок поставили на удержание, прежде чем он успел произнести хоть слово. Тем временем нарастающий вой сирен сообщил о скором прибытии местных слуг закона.
«Только не ждите пожарных!» —
подал голос фермер, который прибежал через поле с сыновьями. Звали его Олден Динсмор.
«Они в Касл-Роке, сжигают дом на учениях. Могли бы попрактиковаться и здесь».
Тут он увидел, что его младший сын приближается к тому месту, где кровавый отпечаток ладони Барби вроде бы высыхал на пронизанном солнцем воздухе.
«Рори, отойди оттуда!»
Но Рори, с недаемым любопытством, слова отца проигнорировал. Протянул руку и ударил по воздуху справа от отпечатка ладони Барби. Но прежде чем он ударил, Барби заметил мурашки, которые побежали по рукам мальчика ниже обтрёпанных рукавов свитера диких котов. Что-то там такое было, и это что-то включалось при приближении человека. Похожие ощущения Барби однажды испытал в Эйвоне, во Флориде, когда в поисках укромного местечка увлек девушку к мощному электрогенератору. Звук от удара кулака мальчика по невидимому барьеру напоминал постукивание костяшек пальцев по боковой стороне кастрюльки из жаропрочного стекла типа пирекса. Он заглушил гул разговоров маленькой толпы, собравшейся по ту сторону барьера. Люди смотрели на горящие остатки лесовоза. Некоторые фотографировали пожар на мобильнике.
«Чтоб мне сдохнуть!» — воскликнул кто-то.
Олден Динсмор оттащил сына за обтрёпанный воротник свитера, а потом дал подзатыльник, как совсем недавно старшему сыну.
«Не делай этого!» — кричал Динсмор, тряся мальчишку. «Никогда такого не делай, если ты не знаешь, что это!»
«Пап, это как стеклянная стена! Это...»
Динсмор тряхнул его вновь. Фермер все еще тяжело дышал, и Барби обеспокоился, не хватит ли его инфаркт.
«Никогда такого не делай!» —
повторил Динсмор и подтолкнул мальчишку к его старшему брату.
«Приглядывай за этим дураком, Олли!»
«Да, сэр!»
— Олли самодовольно ухмыльнулся, глядя на брата. Барби посмотрел в сторону Милла. Он увидел приближающиеся мигалки патрульных машин, но впереди, словно сопровождаемая копами особо важная персона, ехал объемный черный автомобиль, смахивающий на гроб. Хаммер большого Джима Ренни. От его вида синяки и шишки на теле Барби, уже заживающие после ночной драки на парковке у Дипперса, сочувственно запульсировали. Ренни-старшего в той драке, разумеется, не было. Но его сын являлся главным зачинщиком, и большой Джим заботился о младшем. И ради этого отцу пришлось максимально усложнить жизнь некоему странствующему повару блюд быстрого приготовления. Так усложнить, что вышеуказанный повар решил собрать вещички и покинуть город. Барби не хотел сталкиваться здесь с большим Джимом, тем более его сопровождали копы. Чиф Перкинс отнесся к нему по-человечески, но его заместитель, Рэндалф, воспринимал Дейла Барбару куском собачьего дерьма, налипшим на выходную обувь. Барби повернулся к тюленю.
«Не желаете прогуляться? Вы по своей стороне, а я по своей. Посмотрим, как далеко это тянется».
«И уйти до того, как прибудет этот пустозвон?»
Гендрон тоже видел приближающийся Хаммер.
«Друг мой, с удовольствием. На восток или на запад?»